Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, то тем более добро пожаловать. Давайте переадресуйте его нам, мы над ним подумаем. Вопросы можно присылать по-разному, их можно оставлять на нашем сайте teos.fm, teos.fm, и можно присылать, оставлять в комментариях в наших социальных сетях, можно присылать мне их на почту напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей для того, чтобы наше вещание продолжалось. Вы увидите, как это сделать у нас на сайте. Будет в углу такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то... Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. Первая же ссылка, которая вам вывалится, будет вести на сайт этой передачи. Итак, вот уже у нас пошли вопросы. Евгений спрашивает, почему Христос нигде не одобряет политический вариант решения проблемы человеческого зла? Не учит установить правильный политический строй, не учит правильно организовать государственные институты, нигде не прославляет мучеников от политики, пожертвовавших своей судьбой ради идеалов свободы и гуманизма, как бы сейчас сказали. Ведь они тоже за добро, как и он, по большому счету. Спасибо за ответ, Евгений. По нескольким причинам сразу, потому что проблема человеческого зла, она не носит политический характер. Политическое зло, тирания, несправедливость, преследование, войны – это проявление человеческого зла. Христос говорит, извнутрь, из сердца человеческого исходят лукавые помыслы, там, любодеяние, убийство, гордость, безумство. Все это из сердца человеческого исходит и оскорбляет человека. То есть проблема не в социальных институтах, проблема изнутри сердца человека. Проблема в том, что человек разрушен грехопадением, и грех разрушил отношения людей друг с другом и с Богом. И вот проблема, которую решает Христос, он решает ее в ее корне, это проблема греха. Это проблема того, что люди горделиво соперничают друг с другом, того, что человеческая гордыня, она видит все время в своем ближнем либо пищу, либо соперника. И люди без конца выясняют отношения, без конца воюют на уровне личности, на уровне семейства, на уровне государств. И это результат грехопадения. Второе, что было бы решением проблемы зла? И когда люди говорят о политике, они имеют в виду, что решение проблемы зла – это разумно, гармонично устроенное общество, где люди наслаждаются справедливостью и миром. И, во-первых, Библия не, как вам сказать, обещает нам нечто гораздо большее. В самом прекрасно устроенном обществе люди будут страдать и умирать. Вот даже в светлом царстве коммунизма, о котором мечтали, значит, коммунисты, люди бы умирали. И самая большая проблема человека – смерть, она бы оставалась в любом случае. И Христос приходит для того, чтобы спасти нас, каждого индивидуально, лично, для вечной жизни. Христос исходит из того, что человек предназначен для вечной жизни. То есть его цель гораздо больше, чем устроение гармоничного общества. И мы предназначены для вечности, вот каждый из нас. Мы живем несколько десятилетий при какой-то политической ситуации, а потом мы проводим вечность с Богом или без Него. И вот самое важное – это наше вечное спасение. Как Христос говорит, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Что польза, если вот вообще все мои земные проблемы будут решены, но я лишусь вечной жизни. То есть христианство, оно ориентировано на жизнь вечную и блаженную. И поэтому Христос действительно не произносит политических проповедей, он не говорит, давайте устроим революцию, хотя от него этого хотят. Он не на это вообще обращен. Каждый человек призван совершить революцию внутри себя. Подлинный переворот, который должен произойти, это покаяние в отдельно взятой человеческой душе, потому что в вечность войдет душа вот этого человека. Не государство, не политическая система, но конкретные отдельно взятые души людей. Поэтому зло, которое нам угрожает, это вечная гибель. Спасение, которое приносит Христос, это вечная жизнь. Она простирается далеко за пределы социального, нашего текущего социально-политического момента. И поэтому Христос обращен именно к вот этой вечной цели. Другое дело, что следует оговорить. Человек, который обрел правильное отношение с Богом, он это проявляет в том числе и в определенного рода общественной деятельности. Насколько она политическая, но в определенном смысле, скажем так, мы можем вспомнить, например, Уильяма Уилберфорса, который вел кампанию за отмену работорговли в конце 18 века, начале 19 в Британии. И это поразительный пример человеческой истории, когда экономически невероятно выгодная и важная область экономики, она была просто отменена по моральным соображениям, потому что люди под давлением Уилберфорса и его соратников пришли к выводу, что вот нельзя так поступать, что это аморально. И Уилберфорс и его сторонники, аболиционисты, они действовали под влиянием своих христианских убеждений, ни минуты этого не скрывали. И тут, конечно же, их искренние религиозные убеждения оказали влияние на политику. То есть речь не идет о том, что человек должен тут беспокоиться о спасении своей души и не беспокоиться о том, как дела обстоят в обществе. Конечно же, многие люди действовали в обществе, исходя из своих христианских убеждений. Но тут существует большая опасность, когда люди задним числом объявляют то или иное политическое дело христианским. У людей возникают какие-то политические аффилиации, это естественно. Люди борются за то или иное политическое дело, люди поддерживают того или иного политика. И если люди христиане, у них появляется желание сказать, ну, вот это, наверное, то, от чего от нас Бог хочет. Это воля Божия в том, чтобы мы подвязались вот именно за этот политический лагерь. И это ловушка, потому что ни один политический лагерь не является безгрешным, не является святым и праведным. И когда человек берется поддерживать какую-то политическую сторону, в любом случае, несмотря на что, он очень быстро, дело приходит к тому, что он начинает поддерживать какие-то явно греховные вещи. И вот тут надо избегать, потому что существует тенденция мощная и бросающаяся в глаза самых разных сторон политических и военных конфликтов объявлять свое политическое и военное дело делом Божьим. Что это... Христианская совесть требует поддерживать вот этого политика, поддерживать вот эту сторону там, в конфликте. И это очень быстро приводит к тому, что имя Божие употребляется всуе. Может, человек искренне верит, что да, вот он раз за правду подвязается, то и Бог должен быть на его стороне. Но надо понимать, что говорить, что Господь Бог за нас поддерживает это политическое дело, значит употреблять имя Божие в суе. А, к сожалению, в отношении идеалов свободы и гуманизма, понимаете, в чем страшная катастрофа? Я читал дневник, не дневник это было, правда, это письмо Феликса Эдмундовича Дзержинского к сестре из тюрьмы. Он сидел в застенках царского режима, и он писал там о каких-то, значит, притеснениях царских, и он писал, что всякое насилие, о котором я узнавал, было как бы насилие надо мной лично. То есть у человека было такое вот острое чувство справедливости и сострадания, что когда каких-то других людей вот мучили, обижали, притесняли, плохо с ними обращались, он это переживал так, как если бы это вот его обижали. И это звучит очень трогательно, а потом оказывается, что вот сам Феликс Эдмундович, он становится страшным палачом в итоге. Он становится лидером организации, которая, по мнению одного из членов Совнаркома, была укомплектована преступниками, садистами и разложившимися элементами люмпен-пролетариата. То есть трагедия не в том, что Дзержинский изначально был психопат и головорез. Не был. Он был высокий идеалист, он хотел как лучше. Он хотел устроить справедливое общество, где все будет очень хорошо, никто никого не будет обижать, не будет войн, не будет несправедливости, не будет эксплуатации, человек человеку будет друг, товарищ и брат. А потом вдруг оказалось, что для того, чтобы это общество устроить, надо людей массово убивать, и надо при этом опираться на всяких головорезов и садистов, потому что, ну уж какие кадры есть. Ну, или Робеспьер, вот выдающийся деятель французской революции, был за свободу и за гуманизм, был человек высоких гуманистических идеалов, в молодости писал королю петицию об отмене смертной казни. Кстати, вот первой в Европе смертную казнь отменила Елизавета Петровна, наша императрица. И 40, я не помню, сколько десятилетий она никого не казнила. И вот Робеспьер писал королю петицию, что надо отменить тоже смертную казнь. И человек очень искренне, очевидно, хотел добродетельного гуманного общества. Потом, после революции, вдруг оказывается, что для того, чтобы построить это добродетельное гуманное общество, нужно очень много голов отрезать. Ну, он там пустился отрезать голову, потом голову отрезали ему самому. Но вот так бывает в истории, и очень часто. И даже, как правило, что люди, которые ведут политическую борьбу за какие-то высокие идеалы свободы и гуманизма, они кончают тем, что превращаются в массовых убийц. Вот трагедия в том, что это не какие-то головорезы изначально, это не какие-то маньяки изначально. И Робеспьер, и Дзержинский, они изначально хотели как лучше. Я даже подозреваю, что они все время хотели как лучше. Что Дзержинский, когда он вот знал о всех этих массовых расстрелах, естественно, с его полного произволения происходили, он верил, что так нужно для светлого будущего. И вот как люди, которые борются за добро, они часто творят страшное зло. И, как правило, люди, которые творят массовое зло, они верят в своем сердце, что они творят добро. Вот. Еще одна вещь, которую стоит заметить, потому что это такой сложный, комплексный вопрос. Можно ли улучшить государственные институты? Можно, в принципе, конечно, могут быть системы управления, которые лучше для определенной ситуации. Но что при этом важно помнить, что первородный грех – это как хроническая болезнь, которую нельзя вылечить, но проявление которой можно как-то контролировать. Вот у человека, допустим, представьте себе, хроническая болезнь, тяжелая, ее нельзя вылечить. Бывают такие болезни, от которых человек, ну, не умирает прямо сразу, но мучается. Вот это ему сильно портит жизнь. Но если правильно подобрать диету, если правильно пить таблетки, если правильно подобрать режим, то можно существенно состояние его облегчить. Не вылечить, но ему будет легче существенно. И вот все общественные институты, они вот такие костыли. Они хорошо устроенное общество, оно помогает смягчить вот эту ситуацию грехопадения. Не вылечить, нельзя вылечить по эту сторону вечности, но смягчить. И в этом отношении борьба за лучшие общественные институты, она, конечно, не является бессмысленной. Конечно, можно, да, подобрать такой режим и такую диету, при которой человеку легче будет относительно, но не вылечить. Что касается... еще один момент стоит заметить. То, что... правильный политический строй, он же, естественно, будет разным в разных культурах. Разным в разные эпохи. Вот люди там могут верить в демократию, но это очень хрупкая штука. Она может где-то работать, где-то не работать. Где-то, ну, понимаете, человеческие дела – это страшный хаос. Гитлер пришел к власти национал-социалиста законным легальным путем. Абсолютно законным и легальным. Там все шаги, которыми нацисты пришли к власти, они были законными, легальными в рамках демократической Веймарской конституции. Только вот потом, когда они эту власть получили, они, конечно, все эти свободы отменили. Но... вопрос о том, как должны быть устроены общественные институты, они меняются, они могут быть, ответ может быть совершенно разным в разной исторической, в разной культурной обстановке. В какой-то ситуации, например, какой-нибудь феодальной вольнице, абсолютистская власть царя – это большое всем утешение. Это когда сидит один правитель в столице, а не князья бесконечно друг с другом воюют, разоряя страну. В какой-то ситуации просто такая жесткая монархия, которая всех держит в узде, это огромное благо для народа. Но в какой-то нет. То есть, Христос не мог бы дать нам рецепты устройства общества, потому что рецепты будут разные в разных культурных и политических ситуациях. Ну и фразу, которую вы вот написали, они тоже за добро, как и он. Видите ли, человеческое стремление к добру, оно может быть трагично, сбиваться с пути. Но вот как, ну тот же Дзержинский. Масса народу в истории хотели как лучше. Все революционеры хотят как лучше. Вот трагедия в том, что революционеры – это не с самого начала головорезы, которые вот только и хотят всех умучить. Нет, они хотят как лучше, потом оказывается, что для того, чтобы сделать всем лучше, ну, вот надо очень много кого расстрелять. И для того, чтобы понять, что такое добро, мы должны отдавать себе отчет, что мы можем жестоко заблуждаться, и нам стоит взирать на Иисуса Христа. Ну, и я еще раз подчеркну, что Христос спасает нас для вечности и спасает по одному за раз. Вообще, Богу угоднее, чтобы люди жили при тоталитаризме или демократии, или все равно. Вы знаете, тоталитаризм плох тем, что он сопровождается обожествлением правителя. Это несомненный грех. То есть, там идут как бы рука об руку обожествление правителя, массовые беззакония. То есть, собственно, тоталитаризм, он сопровождается тяжкими грехами обычно. Что касается демократии, тут несколько ситуаций сложнее, потому что большую часть истории люди жили при недемократических обществах. И нельзя сказать, что это все было там неугодно Богу, потому что ну, были разные правители. Как вам сказать, политическое устройство есть вопрос, связанный с текущей какой-то политической ситуацией, текущей культурой, текущими обстоятельствами. возможна ситуация, когда формально демократия есть, формально все институты есть, формально выборы проводятся, формально вроде все крутится как надо, при этом у людей нет никакой возможности повлиять на свою судьбу. То есть любые политические системы, они неизбежно функционируют в падшем мире, и их не нужно абсолютизировать и обожествлять, ну, в том числе демократию. Поэтому прежде всего надо помнить о том, что христианство, оно меняет людей отдельных. Отдельные люди приходят к личным взаимоотношениям с Христом. Христос научает людей человеколюбию. Как это человеколюбие будет проявляться в общественной сфере? Ну, как-то должно проявляться, но, может быть, совершенно по-разному в разных ситуациях. В продолжении вашего недавнего выступления на тему эволюции. Если вы утверждаете, что ранние отцы церкви ошибаются в своем толковании шестоднева, то, так как понимают его буквально, откуда он знает, что они не ошибались на соборе 325 года, ведь понимание шестоднева может иметь духовный смысл. Получается, что когда они толковали начало книги «Бытия», то не были вдохновлены. Значит, ну, смотрите, есть сциентистский подход к Библии. То есть, вот, смотрите, сциентизм – это представление о том, что любая истина – это научная истина. Что единственный язык, на котором можно говорить об истине, это научный язык. Это представление, которое очень сильно носится в воздухе, его прямо декларируют научные атеисты, но, к сожалению, многие христиане оказываются под его влиянием. Я вспоминаю фразу одного человека, который говорил, ну, он был такой протестантский фундаменталист, он американец, он говорил: «Если Библия говорит неправду в отношении химии и геологии, как я могу доверять ей в вопросе вечного спасения?» То есть человек исходит из того подхода, что Библия говорит что-то нам о химии и геологии, и это должно быть истинным, потому что если это не истина, то Бога нет, Христос не воскресал. И вот мне это представляется абсолютно ошибочным подходом, потому что Библия вообще не научная книга, она вообще не про то, как устроен природный мир. Не ее эта цель, она не с этим дана. И вот аналогично, святые отцы совершенно не затем к нам обращаются, чтобы нам преподать какие-то знания о природном мире. Потому что если смотреть на отцов как на источник знания о природном мире, то мы там очень быстро обнаружим, что большинство отцов отчетливо верили в то, что небо твердое. Ну вот твердь, которая отделяет воду от воды, это твердый купол. Ну, буквально такое значение слова. В книге Иова сказано: «Не ты ли распростер небеса твердые, как литое зеркало?» И ранние отцы, они вот именно так все, как правило, и понимали, что это твердый купол, в котором открываются окна, через эти окна проливаются атмосферные осадки. И сейчас я не видел ни одного человека, который бы настаивал на том, что небо – это твердый купол. Но вот отцы именно о твердом куполе говорили. Что мы тут можем сказать? Ну, у отцов, кстати, очень много высказываний, которые касаются природного мира, и которые мы сейчас, никто из нас вообще, никто не принимает, потому что отцы, естественно, говорили в рамках тех представлений о природном мире, которые у них были. Они были наилучше образованные, блестяще образованные люди своей эпохи, и они исходили из той картины мира, которая в ту эпоху была. И в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего неожиданного, в этом нет ничего подрывающего их авторитет. Это мы делаем ошибку, когда мы пытаемся делать из отцов учителей естественных наук. И вот точно так же аналогично с буквальными шестью днями. Кстати, не все отцы считали, что это буквальные шесть дней. Августин вот не считал. Относительно природного мира отцы могли иметь очевидно ошибочные мнения, и это не проблема. Вот не следует требовать от отцов, чтобы они внезапно оказались, разделяли вот ту картину мира, которая у нас сейчас, научную. Да с чего бы вдруг? Бог не преподает нам сведения о природном мире, потому что это не имеет отношения к нашему спасению. Научная картина мира все время меняется. Что касается догматики, вот тут вопрос догматики. Это вопрос, прямо относящийся к нашему спасению. Вопрос о том, кто такой Иисус Христос, это вопрос, прямо относящийся к нашему спасению. Вопрос о том, сотворен ли мир Богом, это вопрос, прямо относящийся к нашему спасению. И вот в этом отношении Святой Дух действительно наставляет отцов, он действительно наставляет соборы, и соборы действительно говорят нам непреложную истину. Истину, которая открыта в Священном Писании, истину, которую святые отцы утвердили верно это Писание истолковав. И вот тут нужно разделять, где у нас догматическая истина и где у нас истина о природном мире. В своих взглядах на устройство природного мира, например, на твердое небо, отцы могли ошибаться сколько угодно, потому что не в этом вот их призвание. Понимаете, это как у нас бывает, прихожане приходят к священнику и спрашивают: «Батюшка, следует ли мне делать операцию?» Ну, священники обычно на это говорят, что «Откуда же я знаю? Я священник, я не врач. Если у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с несколькими врачами, которые, значит, вот свое мнение вам выскажут профессиональное. А это не моя профессия, я не являюсь по профессии врачом, я вам ничего про это сказать не могу». И вот точно так же у нас святые отцы не являются по профессии физиками, не являются геологами, не являются химиками. Они исходят из той, из того состояния естественных наук, которое было на тот момент. И от них было бы очень странно требовать, чтобы они вдруг обладали познаниями о природном мире, которые выходят за рамки их эпохи. Святые отцы нам помогают уразуметь божественное откровение относительно нашего спасения, относительно важнейших догматических истин. Догматической истиной является то, что мир сотворен и поддерживается в бытии Богом. Вот это догмат. Вот это несомненная истина, которую Бог нам открыл. Он открыл нам это в Писании, отцы нам это подробно разъяснили и отстояли. И за какой именно срок Бог сотворил многообразие видов? Как давно Бог сотворил мир? Вот это уже догматами не является. И тут то, что Бог сотворил мир 13,7 миллиардов лет назад, насколько мы можем судить, исходя из современной космологии, это совершенно никак не подвергает сомнению догмат о том, что мир сотворен Богом. Вот поэтому надо разделять утверждения, касающиеся, естественно, научных каких-то данных, и утверждения, касающиеся догматики. Ни Библия, ни отцы не учат нас естественным наукам. И не могут учить, и не в этом их задача. Когда мы пытаемся рассматривать отцов или Библию как учебник по естественным наукам, но, понимаете, у нас возникает ситуация неизбежно. Вот здесь святоотеческое учение, а здесь селедку заворачивали. То есть, когда у нас отцы учат, не все, но многие, что 6 дней – это 6 календарных суток, вот мы это будем принимать и на этом настаивать. Когда у нас ровно те же отцы учат, что небо твердое, вот тут мы будем юлить и уходить. Но мне это не кажется последовательным подходом. Мне кажется, что есть последовательный, достаточно разумный и самоочевидный подход, что отцы вообще не учат нас естественным наукам. Их представление о том, что небо твердое, это не то, что им Бог открыл, это то, что они знали, как образованные люди той эпохи. Сейчас мы знаем, что это не так. Это не вопрос догматики, это не вопрос нашего спасения. Точно так же вопрос об устройстве естественного мира вообще, насколько давно мир создан, как именно образовалось многообразие видов. Это не догматические вопросы, это вопросы естественно-научные, и мы можем совершенно спокойно, не опасаясь за нашу веру, предоставить эти вопросы решать ученым. Вопросы догматические, вот как раз на Вселенских соборах у нас определялись вопросы именно догматические. Вопрос о том, кто такой Иисус Христос, он не имеет отношения к естественным наукам. Он вообще лежит в другой плоскости. Халкидонский догмат – это не научное утверждение. Это утверждение, относящееся к области догматики. Сколько времени существует Вселенная – это не вопрос из области догматики. Это вопрос из области естественных наук. И вот эти вопросы следует разделять, потому что, когда мы пытаемся взгляды священнописателей или святых отцов на природный мир догматизировать, мы пытаемся их объявлять обязательными, но мы оказываемся в очень нелепом положении. И нелепом, как это внутри себя противоречивая точка зрения. Вот 6 дней надо понимать буквально, а твердое небо, вот тут мы будем как-нибудь уходить. И это противоречит всему, что мы знаем о мире. Вообще говоря, бытие Божие – это то, что нам очень хорошо известно. Вот этот мир, он указывает на то, что он сотворен Богом. Вот научная картина мира, как мы ее сейчас имеем, она замечательным образом подтверждает, что мир сотворен Богом. Но пытаться ее вот как-то вытеснить и сказать, нет, миру 6 тысяч лет, но мы себя поставим в бессмысленно уязвимое положение, потому что это будет явно ни в какие ворота, но миру явно не 6 тысяч лет. Так, есть у нас еще вопросы. Ой, как можно отвечать на вопросы по публикации Полторайна? Он заявлял у Караулова по архивам в Ватикане. Я просто не знаю, о чем идет речь. Я поищу просто вот после передачи уже, о какой публикации идет речь. Что касается архивов в Ватикане, ну, чего там только нет в этих архивах, потому что там со ссылками на архивы в Ватикане сообщают иногда какие-то совсем завиральные вещи, но я посмотрю, что там было. Что называется спасением верой? Это как делать, что хочешь, твори любые гадости, Бог тебя простит только потому, что ты в него веришь. Как быть с тем, что вера без дел мертва? Вера в библейском контексте – это не просто признание того, что Бог существует, потому что бесы веруют и трепещут в этом смысле. Они в курсе, что Бог существует, их это глубоко огорчает. Вера – это определенное личное отношение с Богом. Это завет с Богом. Вера – это то, что апостол Павел называет «пребывать во Христе». Во Христе мы пребываем, исповедуя Его тем, кто Он есть, Господом, Богом и Спасителем, храня Его заповеди, будучи крещены, приступая к Евхаристии. То есть, вера – это определенное отношение с Богом. Эти отношения с Богом, они предполагают искреннее желание Ему повиноваться и творить Его волю. Послушание христианина, оно, конечно, не совершенно, мы все слабые, грешные, спотыкающиеся люди, но упорное, ожесточенное пребывание во грехе, оно несовместимо со спасительной верой. То есть, если человек упорно и намеренно грешит, то, увы, пациент скорее мертв, чем жив, у него просто веры нет с самого начала. Но оправдываемся мы именно верой. А вот вера себя проявляет таким образом. Ну вот, ребенок, он слушается своего отца. Почему он его слушается? Чтобы заработать себе статус ребенка в этой семье? Нет. А потому что он уже является ребенком. Потому что он уже в этой семье принят. Он знает, что отец его любит. Он знает, что отец желает ему блага. Он знает, что в его лучших интересах слушаться отца. И поэтому он его слушается. Но он уже принят. Или жена, она чтит мужа, ему повинуется. Не потому, что она хочет сделаться его женой. а потому что она уже является его женой. Вот через веру во Христа Бог нас принимает. И Бог нас принимает не по нашим заслугам, не по каким-то нашим делам и достижениям, но только потому, что Христос за нас умер. Апостол Павел говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы сначала спасены, а потом мы творим добрые дела. Спасение, установление отношений с Богом приводит к глубочайшей перемене личности и характера. Человек приобретает новые совершенно интересы в жизни, и он искренне и ревностно стремится угождать Богу. Если человек пребывает в упорном грехе, ну, увы, его обращение просто пока что не состоялось, его претензия на то, что у него есть вера, пока что неосновательна. Станислав: современная наука порождена не эпохой средневековья, средневековой христианской картины мира, а эпохой модерна, опиравшейся в этом на античность, на историческом фоне прогресса общественно-экономических отношений. Тот факт, что при этом в развитии науки принимали участие христиане, вовсе не ставит средневековую христианскую картину мира в основании современной науки. У христианства в распоряжении было больше 1000 лет, где спрашивается та мышь науки, которая родила эта религиозная гора. Ну, во-первых, средние века – это время очень интенсивной интеллектуальной и научной жизни. Вот когда нам говорят, что были средние века, тогда лаптем щи хлебали, значит, вот это было время дикости, время отсталости. Да нет же, ну, посмотрите на, не знаю, капеллу Сен-Шапель, посмотрите на высокую готику. Для того, чтобы это построить, нужна не только художественная гениальность, нужна еще очень высокая степень инженерии. Это технически очень такая серьезная задача. Вот готический собор – это сооружение, которое требует огромных технических навыков. То есть средние века, как эпоха какого-то полного мрака и тупости – нет, это неправда просто, это миф. И вот о том, что наука, она порождена именно христианством. У меня есть подробная статья, я там привожу все данные, теистические основания современной науки. Сергей Худеев, теистические основания современной науки. Лежит на Азбуке веры. Длинная такая статья. И там вот я привожу как раз данные, почему мы можем быть уверена, что наука порождена христианством, причем средневековым христианством. То, что наука у нас начинается там с эпохи модерна, это просто не так. Наука у нас начинается со средних веков. Ну, собственно, ситуация, вот это представление о средних веках как о какой-то эпохе беспросветного мрака, это неправда просто. Средние века – это время очень живой интеллектуальной и научной жизни. А как можно верить сказке про яблоко, про то, что ковчег длиной 20 метров уместили все животные мира, или что Иисус Навин оставил солнце? Значит, смотря что вы имеете в виду, значит, повествование о Ноевом ковчеге, оно носит неизбежно высокосимволический характер. И цель этого повествования в том, чтобы сообщить нам некоторые очень важные и очень актуальные богословские истины, а не в том, чтобы сообщить нам какие-то инженерные данные. Инженерные данные там вообще не имеют отношения к делу. Вообще все повествование не про это. Что касается того, что Иисус Навин остановил солнце, вообще я как-то не вижу тут проблемы, потому что ну, возможно, разные толкования этого отрывка и что. Честно говоря, понимаете, в центре нашей веры стоит не остановка солнца Иисусом Навином, а воскресение Иисуса Христа из мертвых. И вот воскресение Иисуса Христа из мертвых – это очень достоверное событие. Я думаю, что это одно из самых достоверных событий в истории. Если человек задумал убить, а потом покаялся, будет ли он прощен? Ведь это развязывает руки преступникам. он будет прощен. Понимаете, покаяние предполагает при этом то, что человек обращается к Богу. Не то, что он, не знаю, кредит ему списали, а то, что он обратился к Богу, он переменил путь. И ситуация, когда человек, не знаю, у нас работает наемным киллером, убивает, потом кается, потом опять кается, она невозможна, потому что в этом случае это будет не покаяние. Тут покаяние просто не будет иметь места. Покаяние предполагает, что человек обратился к Богу, его образ жизни переменился. Но иначе никакого покаяния не имело места. Покаяние предполагает, что человек решил свою жизнь переменить и просит об этом Бога. Станислав, я заметил, что когда некий западный философ или ученый называет себя атеистом, то он зачастую имеет в виду всего лишь свое неверие в христианского Бога. Это не мешает такому человеку быть идеалистом. Например, пресловутый Бартерман именно верит в историчество Иисуса, потому что безосновательно считает, что евреи принципиально не могли бы нафантазировать страдающего мессию. Томас Нагель тоже называет себя атеистом, при этом он тоже идеалист. Поэтому ваша апелляция к их атеизму в качестве довода сомнительна. Факт тот, что эти люди не являются христианами и, так сказать, не играют в христианской команде. Поэтому их мнение с этой точки зрения, оно, скажем так, но оно более интересно, потому что оно не является мнением каких-то заведомых сторонников христианской веры, которые бы старались поддержать своих. Кто и когда в христианском мире следовал Нагорной проповеди, любил врагов, подставлял вторую щеку и т.д. Ну, были люди, которые вот именно так и поступали. Вот буквально. Совершенно буквально. И есть святые, которые канонизированы. Святой Серафим Саровский, там он подвергся нападению разбойников, и он не защищался. Первые русские святые Борис и Глеб, которые были убиты, хотя имели воинов, могли устроить нормальный гражданский конфликт, нет, отказались, они приняли смерть, именно желая подражать Господу. То есть, буквальное следование Нагорной проповеди оно было. И тут что еще важно заметить, что Нагорная проповедь оказала влияние даже на тех людей, которые буквально-то не следовали. Есть история о милосердном рыцаре. Она стала известной из-за того, что это сюжет картины одного из прерафаэлитов. Сюжет такой. Рыцарь встретил со своими друзьями на узкой улочке убийцу своего отца. Ну, он мог его, конечно, тут бы на месте и порешить, тем более, что он был негодяй, убийца, этого заслуживал. Но он решил его простить. И когда этот рыцарь пришел в церковь, Христос склонился с распятия и обнял его. Вот это то, как Нагорная проповедь отразилась в культуре. Вот люди по природе в силу своего падшего состояния, склонны друг другу рвать глотки. И вот когда оказываются люди, которые говорят, нет, я вот или вообще не буду рвать глоток, или вот я в этом данном конкретном случае не буду рвать глотки, это уже чудо. Это уже проявление Божьей благодати. И вот такие люди были. Были вот определенному смягчению нравов в христианской цивилизации. Мы именно этим и обязаны. Другое дело, что человеческий грех – это очень глубокая, глубоко укорененная такая вещь. Но Христос указывает нам, как жить. И часто дело в том, что он не требует ничего невозможного. Что невозможного в том, чтобы молиться о врагах? Никто же не будет отслеживать, не молитесь ли вы часом о врагах. И вас уже никто не посадит там в кутузку за то, что вы молились о врагах. Это невозможно отследить. И мы можем молиться о врагах. И мы можем вот это повеление Господа исполнить. И это и не является чем-то невыполнимым, это не является чем-то опасным. Там людям иногда кажется, что Нагорная проповедь неисполнима. Но можно исполнять там, где вы можете исполнять. Например, молиться о врагах. И это будет постепенно менять ваше сердце. Что такое предопределение? Это значит, ты умрешь, обнаружишь, что не был в списке. Нет, это не об этом. А предопределение – это то, что Бог, замысел Бога о нашем спасении, он, причем о спасении конкретных лиц, он существовал еще от создания мира, что Бог знал всегда, что он вас сотворит, Бог всегда знал, что вы будете нуждаться в искуплении, он всегда знал, что Христос вас искупит, он всегда знал, что он вас приведет к вере и в конечном итоге спасет. Апостол Павел пишет о предопределении для того, чтобы христиан обнадежить. Он говорит, что все, что с вами происходит, это часть Божьего замысла. Это не вы пытаетесь навязаться Богу, это Бог предопределил вас спасти. То есть, предопределение – это чрезвычайно радостная, утешительная доктрина, что если ты веруешь в Бога, если ты его ищешь, если ты хочешь к нему, то это потому, что он тебя захотел гораздо раньше. Это его инициатива тебя спасти, а не ты ему пытаешься навязаться и не знаешь, что из этого получится. Что касается того, что не включен в список, вот, да, у людей возникает такая картинка, а вдруг я не предопределен к спасению? Если вас это беспокоит, то вы 100% предопределены к спасению, потому что апостол Павел кому говорит, что Бог нас избрал? Он говорит это христианам, всем верующим. Вот чтобы человек покаялся, уверовал, пришел ко Христу, и Христос ему говорит, иди отсюда, тебя нет в списке, это исключено. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Если вы пришли ко Христу, значит, он вас призвал. Он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Православие проповедует милосердие, зачем после никонианского раскола старообрядцев преследовали под дожигание в срубах? Потому что религия рассматривалась в обществе того времени, во многих обществах того времени, как знак гражданской лояльности. Что если ты не разделяешь веру государя, ну, значит, ты ему не подданный, потому что присяга-то государю приносится в церкви. Если ты эту церковь и за церковь не считаешь, то получается, что ты мятежник, что ты плохой подданный. И вот общество было устроено таким образом, что государство получало свою легитимность от церкви. И если ты от веры в Бога, если ты считаешь государя-императора злым еретиком, то ты его, соответственно, не будешь слушаться, ну, ты мятежник. Ну, примерно такое же отношение, знаете, как в Англии к католикам. Папа Римский считает государыню еретичкой. Ну что, значит, все католики у нас мятежники. Это ситуация, которая вот, была вызвана вот этой склеенностью государства и церкви, которая для той эпохи была, ну, в общем-то, повсеместной. Что если ты считаешь, что государь у тебя еретик, ну, значит, ты же не будешь ему верен. Ты же не будешь ему там подати платить, ты в случае войны не будешь за него сражаться. И поэтому ереси и любое, так сказать, религиозное диссидентство, оно в то время преследовалось. И это, конечно, абсолютно плохо и ужасно, но ну, такова была история. Есть мнение, что академическая наука стала христианской после того, как успела побыть мусульманской. Не успею сейчас ответить, но в исламском мире была наука. Другое дело, что она заглохла там по определенным богословским причинам. Но была, да, была блестящая наука в свое время в исламском мире. Но мы об этом можем позже поговорить. Сейчас уже, к сожалению, время моей передачи подошло к концу. Я благодарю всех вас за вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».